Все, наверное, знали, что в апреле день рождения Владимировича Ленина. 22 апреля. Народы многих называют славными героями. Но в сущности только малое количество людей заслуживает этого названия. Таким был он, Владимирович Ленин. Он пользовался всеобщей любовью. Это яркая звезда человечества. Он может быть сравнен с великим Буддой и со Христом. Он ушел из нашего мира, но идеи его будут жить вечно. Это слова великого космического учителя, а не какого-нибудь там Ивана Петровича или какого-либо чиновника или писателя. Для вдумчивых исследователей очевидно, что 1917 год кармический, эпохальный, переломный и не случайный. Все, что предшествовало этому году, новой эпохе, это подготовка именно к смене строя на Земле. А все последующее – это необходимость. Не случайно многие духовные люди сердцем чувствуют божественное провидение в жертвенном пути России. Многострадальная Россия положила себя за мир на жертвенный алтарь, именно за весь мир. Только такой высокодуховный народ, как русский, мог быть предначертан для такой миссии, для жертвенного спасения самой жизни на земле. И только он сумел выдержать мощный удар сил тьмы, не сломиться и поднять знамя освобождения всего человечества. В переломные эпохи именно вождь аккумулирует в себе идею будущего, проносит через себя и сквозь себя карму народа и государства. Ленин как раз и был таким вождем, штурманом бури. На Востоке есть такое понятие – джинны строят храм. Но в храм джинна впускать нельзя. Тайной жизни Ленина было использование джиннов, которые, имея в виду свои шкурные, совершенно далекие от марксизма-ленинизма цели, в конечном итоге эти джинны послужили делу космической эволюции, делу построения общины в России. Не секрет, что большевистская верхушка, Ленин называл их «иудушками». Так вот, эта верхушка в значительной степени ненавидела русский народ. Ленин служил целям космической эволюции, и ради этого ему приходилось идти самым верхним путем, используя всех и вся для достижения высшей цели, то есть для победы духа славянских народов через революцию. До сих пор этот вопрос столь сложен, что даже патриоты России не понимают, что это за высший путь у Ленина. Ленин вынужден творить историю руками совсем не тех людей, либо использовать попутчиков революции, либо случайных людей, потому что интеллигенция русская от этого дела все время отказалась. Ибо для проведения плана сил света Солнечной системы, вот у Ленина в то время под рукой никого другого и не было. О Ленине сказано величайшим логосом нашей Солнечной системы, что он – это знак чуткости космоса. Почтим Ленина со всем пониманием, читаем мы в «Учении огня». И явим утверждение учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и неудаче. Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого подвига. Учение, даваемое свыше, через Ленина, не прерывалось ни усталостью, ни огорчениями. Сердце Ленина, сказано, жило подвигом народа. У него не было страха. И слово «боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он зажечь своим примером свет. Разрушая старый мир, он создавал сознание народа. Для постороннего наблюдателя Россия как бы выпала из планетарного капиталистического мира. Ее там не стало, в том капиталистическом мире. В России шла огромная внутренняя работа по изменению сознания народа. Об этом замечательно писала Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги. Она писала: «Иван Стотысячный мощно строит новую страну». Сегодня, как и вчера, так и тогда, когда все это происходило, легко ругать большевиков и Ленина за насилие, за террор. Ленину силы тьмы сейчас больше приписывают, нежели это было на самом деле. Здесь подтверждается гнусная работа темных сил. Они цинично подделывают документы от той эпохи, чтобы переложить со своих плеч на Ленина вину за массовые казни и расстрелы, совершаемые пламенными революционерами. Совершенно непонятна была тогда цель революции. Но спросим честно, кто бы из нас или из критиков Ленина согласился бы быть на его месте в те страшные, судьбоносные, переломные, эпохальные годы? Учитель света в учении огня говорит: «Только безумство мужества может обратить построение вверх, в слои неиспытанные и прекрасные содержанием новых элементов. Потому говорю и буду говорить, чтобы в построении избежать старых форм жизни». Могу оправдать любое разрушение, но опускание в старое вместилище недопустимо. Пусть лучше дети строят, нежели открыть счет в старом банке. Довольно рассуждений богословских, довольно чеков по счетам предательства. Необходимо понимание нового мира во всей суровости. Столько сделало Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность. Наша община, продолжает Владыка Света, эта община великих строителей Солнечной системы имеет основание требовать новых форм жизни на вашей Земле, на нашей планете. Мы легче начнем слагать новый центр, нежели, допустим, старые знаки на новых ступенях. Помните это указание для немедленного приложения в жизни каждым жителям Земли. Сейчас мировая контрреволюция в лице временного оккупационного правительства демократов, инспирированных мировыми деньгами Сионы, пытается предложить славянам смертный исход в виде дикого капитализма. Но народ инстинктивно молится хотя бы за казарменный социализм времен брежневского застоя. Миссия Ленина состояла в том, а большое видится на расстоянии, состояла в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести мнимой свободы, которая возродила звериную формулу «человек человеку волк». А телевидение нам постоянно внушает: «Заботьтесь о себе». Обращали внимание? Настраивают человека на заботу о себе. А кто о других будет заботиться? Господь Бог, что ли? Или президент? Ленин решительно отменил деньги, наживу и спекуляцию. Спекуляцию, которой больна наша планета. А сейчас, по милости всевозможных демократов, больна и Россия также, и мы вместе с ней. При Ленине беспощадно расстреливались все саботажники, мародеры, спекулянты, то есть всякая черная мафия. А слово «взятка» отсутствовало в лексиконе большевиков, а спиртное выливалось на помойку. А сейчас выливается на помойку спиртное. Отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности, явилось страшным ударом по старому миру, созданного князем тьмы. Князь тьмы, Самаэль, Иегова, Сатана, много у него разных интересных имен, он был уничтожен в октябре 1949 года. А в 1936 году он был снят с руководителя нашей планеты, поскольку космический закон наконец-то разрешил его снять с этой должности. А последние миллионы лет он руководил. И доруководился. А в октябре 1949 года он вообще запланировал уничтожить жизнь на нашей планете. Это каждому должно быть известно. А для этого он хотел использовать, и уже приготовил это, 300 американских бомбардировщиков с 300 атомными бомбами для уничтожения ненавистного Советского Союза и всех так называемых стран социализма. Но вместо уничтожения жизни на Земле уничтожен был он. А сейчас очередь за недобитыми сатанистами-собственниками, очередь за всей элитой рабовладельцев и глобальных олигархов. Этот князь оставил после себя великое племя сатанистов-собственников разного масштаба, эгоистов-человеконенавистников. Они до сих пор стоят у власти на этой земле, но они должны себя полностью показать во всей своей отвратительной красе, для того, чтобы по закону они могли быть уничтожены. Весьма печально, что столько драгоценной психической энергии потрачено напрасно землянами. Из нового великого откровения, из Агни-йоги, нам известно, что наступающая светлая эпоха, эпоха духа, эпоха огня, в которой золотой телец, кумир священной уходящей расы, потеряет всякое значение. Учитель света, владыка нашей Солнечной системы, говорит: «Испепелю золото земли новым металлом, ибо щит золота непрочен». Всякий, кто против страны Ивана Стутычного, получает тяжкую карму. Всякий, восставший против страны, против России. Ибо идет такой против воли высшей, против иерархии света Земли и Солнечной системы. А потому страшна карма внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить народ, превратив его сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов. Задача у сил тьмы – лишить славян будущего. Но кому-то удастся спастись от этого кошмара. Вот об этом претерпевшем и сказано в Апокалипсисе Иоанна Богослова, в конце Библии. Так вот этот претерпевший до конца спасется. Чудовищная карма, чудовищная судьба всех поднявших руку на Россию. Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты и прочие всеми путями, применяя всяческие методики, пытались понять истоки Ленина. Кто он, откуда он пришел, зачем явился, кто он? Гений добра или гений зла? Гений нового мира, либо просто доктринер, проведший дьявольский эксперимент на потребу сатанинских сил? Тут обвинения в масонстве, но, правда, они так не подтвердились. Хотя основания полагать его красным масоном, то есть террористом мирового масштаба, вроде были вместе с одиозным окружением враждебных сотрудников. Рентгеном просвечивая всю жизнь, все связи, отношения, просвечивая его интересы и книги, наследие, дела, ментальщики пытаются понять земным плоским умом миссию Ленина. Около 60 томов насчитывает его наследие, но часть его трудов до сих пор не опубликована. Ленин страшен любым буржуям и продажным чиновникам до сих пор, ибо он яро разоблачал своих сластолюбивых сотрудничков и делом, и словом. Он страшен для всех, одержимых властолюбием и привязанностью к материи данной планеты. А для всех, кто торгует этой материей на нашей планете, сказано, что они незаконно находятся на этой земле. Им приготовлено другое место. Так что каждый собственник должен подумать, что его ждет в будущем. А человек-то существо космическое, бессмертное. Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об ошибках партии, о трудностях, которые всех тогда поджидали. И народ верил Ленину, чуя в нем истинного вождя. Посольство космического разума, посольство Архатов, это семья Рерихов, в Москву приезжало в 1926 году. Вот это посольство имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова космического учителя Рериха, уже после того, как они побывали в Москве, Сталин их не принял, Дзержинский их принял, он планировал их уничтожить. Но в тот момент, пока они сидели в приемной его и ждали приема у него, он отдал, как говорится, или отбросил, как говорят в народе, копыта, этот палач номер один на нашей планете. А чего он там умер, нам так и не сказали. Но с посланцами свыше опасно шутить. Настоящее мужество в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого Логоса Солнечной системы, самым страшным людям на этой земле. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве посланцы свыше вот в это время. Малейшее сомнение или содрогание со стороны послов могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. «Учите новых людей», – продолжает великий учитель, «притворять идею в действие, и прежде всего привлечение того, такого человека, у которого работа над собой. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости». После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рериха вызвали для беседы в ВЧК. Но вот внезапная смерть Дзержинского отменила эту беседу. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые Иуды сотрудники, естественно, не могли воспринять светлых космических идей, даваемых свыше. Кстати, они утаили тогда от советского народа и сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов Солнечной системы. Мать Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала, «Он Сталин», это она писала в 1933-1936 году, после того, как они побывали в Москве, «Он Сталин умер». Так, великий учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер, духовно мертвец. Но сам, не зная, помогает строению, как крупный джинн старается выметать ссор. Потому пусть и духовный мертвец потрудится. Силы света Сталина называли живым мертвецом, страшным Маратом. Ну, это такой Марат, помните, да? Кто изучал историю французской революции 1790 года, там Марат, кстати, был палачом, точно так и Дзержинский был здесь в 17 году, в 18-м. Много энергии у него, но направление энергии ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается окружающим в этом. Мужество знаний истины, как бы ни горька была она, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истинной правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община – это единственный разумный способ человеческого жития. Вот в будущем и человечество, и планета смогут существовать только в том случае, им разрешат существовать в этой системе солнечной, если на этой планете будет установлена глобальная коммунистическая община. Но община не вот гитлеровского, не сталинского, не брежневского характера, а коммунистического, именно по-настоящему, космического масштаба. Мировая контрреволюция – это же также интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, ополчилась на страну Совета в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя. Все черные силы Старого Мира, планеты брошены в бой. Но тактика Адверза, сил света, поставит последнюю точку в бешеной попытке темных преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников. Почему все сильные мира сего в свое время просмотрели миссию Ленина, не сумели помешать ей, хотя они организовали ряд покушений на его жизнь, и одно из покушений с последующим тяжелым ранением? Никто из них не мог и представить, что ж на самом деле-то кроется за утопическими взглядами коммунистов начала XX века. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. «Запад мертв, а на Востоке полумесяц с ребенком», сказано так. Именно Россия предначертана спастись и спасти мир. Спрашивается, а что это все с Россией, с русскими связано все? У кого-то возникает такой вопрос? Или нет? Или вам все ясно? Кто такие русские? Почему на них именно? Почему они должны спасать весь мир? Это интересно или нет? Так вот, оказывается, на планете у нас, если, конечно, знать хорошо историю, не вот ту историю, которую нам преподают, так сказать, в учебниках и в книжках, а настоящую историю. Там говорится, что в начале новой нашей пятой расы, сейчас пятая раса дожила до своего пятого периода в начале, была первая раса, или так называемая арийская подраса. А сейчас у нас пятая коренная раса. Ну, тот, кто занимался серьезно этими вопросами, он знает, что это такое. Сейчас мы должны вернуться вот к тем золотым временам, которые когда-то были на нашей планете. И все человечество, по сути дела, на нашей Земле, за исключением остатков четвертой расы или расы атлантов, возникло из вот именно первых рас, первых подрас нашей пятой коренной расы, арийской. Арийцы в свое время жили, исполняя космические законы. Исполняли их на 100%. Потом постепенно это исполнение падало в своем качестве. В конце концов, исполнение дошло до 25%. Это мы сейчас имеем с вами на данный момент. И согласно космическим циклам, мы должны перейти к новой фазе жизни. Люди скатились до такого состояния, до формулы, которая гласит: «Возьми больше, отдай как можно меньше». А в начале нашей пятой расы, вот тогда, миллион с лишним лет назад, человечество начинало жить по формуле «отдай как можно больше, возьми как можно меньше». Это духовная формула. А скатились до формулы материальной. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше, а то вообще не отдавай. Вот сейчас большинство, так сказать, идиотов живет по формуле. Хватай как можно больше и ничего никому не отдавай. Вот и все. Такая формула. Жизнь по такой формуле грозит уничтожением в космосе любому космическому телу со всем его населением. Пора такие простые вещи каждому знать. Так вот, оказалось, что русские, они, как и остальные все, тоже являются потомками славян. Оказалось, что вот на Земле такая горстка людей, дело здесь не в нации. Любой может попасть, так сказать, вот в эту русскую нацию, потому что перевоплощение, закон работает все время. 60 миллиардов людей постоянно приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят. Так вот туда, в это русское так называемое, попадают те, которые продолжают жить по формуле «отдай как можно больше, возьми как можно меньше». Вот поэтому на них только и возложена миссия спасения как России, так и остального мира. Вот и все. Сейчас посмотрите фильм, ну как бы продолжение вот этой темы. Каким образом Ленин и Рерих, что это за сочетание двух великих имен в нашей с вами жизни –